Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Кирилл.
И, дорогие друзья, мы ведем трансляцию в Clubhouse, так что те, у кого есть возможность, включайтесь. В профиле «Радио Спутник» уже запущена трансляция. Если у вас есть инвайты, приглашайте своих друзей и тоже пусть они присоединятся к обсуждению. Мы будем мы позволим вам задать вопросы Павлу Астахову, адвокату, писателю и телеведущему. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, еще немного для наших слушателей в Клабхаусе. Вопросы можно задавать будет Павлу Алексеевичу, только цензурные. Если кто-то захочет сказать какие-нибудь слова, которые новым законом Государственной Думы запрещены, я вас забаню. Павел Алексеевич, давайте начнем с того, что президент России Владимир Путин сегодня встретился с главами думских фракций и очень много чего заявил. В частности, например, призвал не допустить попыток вмешательства в ходе выборов в Госдуму. Но у нас действительно осенью большое событие, политическое, выборы в Государственную Думу. На ваш взгляд, действительно ли стоит ждать каких-то вмешательств в этот процесс?
Ну, а осенние выборы, которые проходят у нас ежегодно, для меня очень значимы, потому что они совпадают, как правило, с моим днем рождения. Ну и вообще отношение к выборам и к нашим избирательным правам, которые есть у каждого человека, достигшего 18 лет, это особое отношение, потому что избирать и быть избранным – это то право, которое дается гражданину цивилизованного государства. И когда мы не входим на выборы, или кто-то говорит о том, что и без нас все это решат, то я считаю, это совершенно неправильная позиция. Это вот одна сторона выборов. И если вы не ходите на выборы, если вы не реализуете свое активное избирательное право, то уж потом не сетуйте и не возмущайтесь на кухне, что что-то вас там не устраивает, как дороги, как асфальт положен, или как отопление подается в наши дома, потому что вы сами не ходите и не пользуетесь своим избирательным правом. Ну а право избираться – это, так сказать, такое пассивное право, когда мы выдвигаем себя, и нас выбирают или не выбирают. В обеих этих случаях все эти действия регламентируются законами Конституции Российской Федерации. И что самое главное, в суверенном демократическом государстве никто не имеет права вмешиваться в избирательную систему, как внутри страны, так и извне. А мы видим, что в последнее время, к сожалению, извне вмешательство происходит. Причем происходит во многих государствах. И, естественно, когда мы это видим по всему миру, когда это происходит у наших соседей, когда это происходит даже у дальних наших соседей, мы видим, что происходило сейчас в Соединенных Штатах Америки, сколько было судебных процессов, сколько было негодования, сколько было жалоб, то, конечно, надо позаботиться прежде всего о том, чтобы наша избирательная система осталась суверенной и неприкосновенной.
Павел,
потому что мы сами вполне разберемся со всеми этими вопросами, поскольку это исключительно власть народа, потому что избирательное право, оно как раз и происходит от волеизъявления каждого гражданина.
Павел Алексеевич, если вдруг такая угроза возникнет, что извне будут влиять на ход выборов, на ход голосования, то насколько жестко готовы власти России реагировать на эти вызовы извне, так же, как в Беларуси?
Нет, я думаю, что нет, конечно, не так, как в Беларуси. Надеюсь, до этого не дойдет, потому что, вы знаете, ведь за последние годы, посмотрите, в российской избирательной системе было очень много предпринято для того, чтобы она была понятной и прозрачной. Но я не могу вспомнить, этот аргумент уже много раз приводился, но тем не менее, еще раз его повторю, я не могу назвать вам ни одну страну, где на избирательных участках бы стояло такое количество камер, как у нас в Российской Федерации. Мне кажется, одно из самых популярных видео было вот последних выборов за последние 5 лет, когда мы смотрели онлайн-трансляции избирательных участков. Ну, что еще больше просить? Уже дальше следующий шаг открытости, он будет противоречить тайному голосованию. Поэтому у нас уже практически все тайно и явно. Мы видим, кто приходит, кто заходит, кто выходит, кто там что делает. От этого возникают, так сказать, и жалобы, когда видишь, что кто-то там что-то внес или не внес, не вовремя закрыл или не вовремя открыл. Но факт остается фактом. Это самая прозрачная процедура. Что касается всех остальных моментов, ну, там есть же, так сказать, определенные требования, которые должны исполняться по предварительным различным выдвижению кандидатов, обсуждению, дебатам и так далее. Эти все процедуры, они бесконечно совершенствуются, и нет предела совершенству. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, у нас абсолютно полноценная система избирательного права, и она должна реализоваться. Вопрос исполнения, ну, такой вопрос всегда стоит. Мы же знаем, что многие наши, самые, так сказать, жесткие законы иногда компенсируются необязательством исполнения. Но вот в этой части избирательное право, избирательные законы должны неукосительно соблюдаться и исполняться. И тогда каждый гражданин будет понимать, что от его мнения, от его голоса, от его решения, от его записи в бюллетене действительно зависит будущее страны. Мне кажется, у нас вот с этим проблема, с осознанием своей роли в выборе власти, в делегировании вот этого мандата доверия будущему твоему депутату, мэру, президенту, то есть того, как, тех, кого мы выбираем. И вот здесь надо начинать эту работу вести с самого раннего детства. Не 18 лет, когда ты уже имеешь право выбираться и быть избранным, и выбирать, а когда ты только-только начинаешь постигать основы, извините, дорожного движения, что на зеленый свет можно переходить, на красный – нет. Что соблюдать закон – это всегда хорошо, а не соблюдать – это плохо. Вот в этот момент уже надо рассказывать про избирательную систему. Я начинаю школьникам рассказывать об этом, я периодически выступаю с этими лекциями с 5 класса. То есть как только начальную школу закончили, дети уже должны понимать, что такое избирательная система. Вот целую книгу написал на эту тему. Недавно она была 22 раз переиздана, «Детям о праве» называется. Поэтому об этом надо рассказывать, чтобы дети понимали, как формируется власть. Они не нечто загадочное, которое где-то там находится в районе Манежной или в районе Кремля. А это, люди,
а это вот обычное, да, практическое. Павел Алексеевич, еще одно интересное заявление президента на этой встрече касалось деятельности IT-компании. Он сказал, что для России они представляют большую угрозу. И объяснил это тем, что вот если вспомнить события недавние в США и то, как себя вели эти компании в этих условиях, то как же они будут себя вести тогда по отношению к другим странам? Вы разделяете эти опасения? Или и вообще, как вам интересен ли тот процесс, который происходит со всеми этими социальными сетями, их очевидным общественным статусом, но при этом они вроде бы как частные?
Я бы еще расширил бы эту тему, потому что IT-компании сегодня угрожают не только нам. Вот эти транснациональные огромные корпорации, которые сосредотачивают не только огромное количество пользователей, тех, кто участвует в этом, они же в себе содержат огромный массив персональных данных, а это прямая безопасность, да, наша, влияет на нашу безопасность. Они оперируют огромными средствами, они сами по себе представляют ценность, потому что акции, как правило, котируются и стоят каких-то баснословных денег, с которыми, наверное, только «Газпром» может сравниться или еще какая-то крупная нефтяная компания. Вот. Они, разрастаясь, втягивая в свой оборот огромное количество, миллионы, а может быть уже и миллиарды людей, фактически начинают создавать свои правила, свои законы, от своего понимания жизни. Ведь в конечном итоге не сама эта корпорация, которая уже транснациональная фактически, придумывает эти правила, а люди, которые ей руководят, люди, которые всеми этими финансами владеют и владеют этой корпорацией. И вот в силу своего понимания мироустройства, в силу своего как бы отношения к добру и злу, они уже начинают диктовать свои правила. И, к сожалению, эти правила, как мы видим, не считаются ни с национальным законодательством, ни с суверенитетом государств. То есть они принимают решение заблокировать на определенной территории там, какие-то ресурсы и блокируют, не спрашивая, не обращая внимания на судебные инстанции, на национальное право, на конституцию и так далее. Нет, у них есть свои правила. И вот это страшно, то, что они становятся над законом, они становятся даже над международным правом, потому что ну, выше международного права только общечеловеческое гуманитарное право, которое, кстати, является частью международного тоже. Вот это страшно. И вот с этой точки зрения, мне кажется, надо расширять этот вопрос и это опасение высказывать для того, чтобы на международных площадках сегодня этот вопрос заострять и обсуждать.
Согласен.
Потому что если государства вместе не соберутся и не будут этому противодействовать, завтра нас всех отключат от интернета, от мессенджеров, а мы люди, ведь живущие в информационном пространстве, мы все исчезнем.
Ну да, этого пока
что не очень... исчезнем, но сведения о нас исчезнут.
Этого бы очень не хотелось. Павел Алексеевич, как раз вот, собственно, про международное право. Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального. Об этом сообщила его адвокат. Как она пояснила, суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер, поскольку, видимо, суд считает, что заявителю грозит опасность. В Минюсте российском на это уже ответили, что они не могут удовлетворить просьбу Европейского суда по правам человека, потому что суверенитет и тому подобное. Как вы относитесь к этой истории и, в частности, к призыву ЕСПЧ?
Вы знаете, сама по себе история очень интересная и требует изучения, потому что вообще такие правила, правило 39, оно уже, как правило, применяется, когда речь идет о депортации, экстрадиции, когда человеку угрожает действительно реальная опасность быть выданным какому-то государству, где ему, возможно, угрожает даже смерть. И в истории ИСПЧ есть такие прецеденты, но дело в том, что даже, мне кажется, стоит изучить как порядок применения этой меры, как в этом случае действовали, когда получили это заявление от адвоката, как оно рассматривалось, потому что там есть особенности. Там есть особенность такая, например, что такое решение принимается сразу же, незамедлительно, после вступления законного решения в действие. То есть приговор окончательно утвержденный, уже обжалованный, и вступившие в законную силу, после этого вот незамедлительно такая мера применяется. Здесь же, вот даже если брать дело этой Фраша, прошло уже почти 4 года. То есть какая необходимость была сейчас вносить? Вопрос. Потом сама по себе скорость этого принятия, этого решения, как оно принималось, как обсуждалось. Интересно было посмотреть, как разделились мнения судей, как высказывали, какие интересные аргументы приводились. Потому что здесь очень многое для нас закрытым остается. И от этого возникает непонимание того, каким образом вдруг такое решение состоялось, которое вдруг начинает давлять над нами, над нашей национальной судебной системой, низводя ее до уровня, знаете, исполнителя. То есть вот мы здесь решили, 7 человек собралось, это вот большое такое наше тут палата жюри, и вот указываем вам, исполните, иначе мы вас сейчас как мальчишек выкинем из класса и накажем. Тут тем, что больше в ИСПЧ ходить не будете.
Ну, мне Павел кажется, современном... но тут они указывают на основании того, что Россия подписала Европейскую конвенцию о правах человека, и тем самым, во-первых, подписав ее...
Европейская конвенция о правах человека по этому поводу ничего не сказано, потому что сама Европейская конвенция о правах человека действительно замечательный документ, никто его не оспаривает, никоим образом. А вот количество вот этих регламентов, положений, указаний, рекомендаций, которые уже обросла, которыми вот эта конвенция, вот оно может быть, так сказать, изучено и подвергнуто критике. Поэтому надо смотреть именно в конвенцию, правильно вы сказали. Конвенция же, чем нарушена конвенция? Никто никого не съел пока.
Павел Алексеевич, вот почему-то ИСПЧ есть дело до Навального, но почему-то нет такого же активного дела до Ассанжа. Вот это как можно пояснить, почему это происходит?
Ну, вы знаете, опять же, надо смотреть в саму практику. Я всегда стараюсь смотреть первичные документы и видеть, во-первых, аргументы представленные, да, что было в основе, что лежало в основе, какие аргументы приводились, в чем опасность, в чем необходимость, в чем такая скорость, как высказывались судьи, какие документы приводила другая сторона, дали ли вообще возможность другой стороне высказаться. Мне кажется, тут никто не дал никакой возможности другой стороне высказываться, было принято быстро такое решение. Как это происходило? Ведь это же, как сам, кстати, ИСПЧ сказал, правосудие не творится в вакууме. Очевидно, что у каждого решения есть свои имя, фамилия, звание и так далее. Поэтому очень важно смотреть, кто как применял эти решения. Вот с этой точки зрения, кстати, очень интересна практика, например, Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Вот я могу сказать, что там настолько все прозрачно, что знают каждого судью, все его дела, все его скелеты, все его убеждения, там, личное семейное положение, и почему он такое решение принял. А здесь мы вообще ничего не знаем. Кто эти люди? Вот кто эти люди? Как они принимали это решение? По Ассанжу и в данном случае. Угу. Очень интересно посмотреть было бы.
Да, надеемся, что это рано или поздно произойдет. Павел Алексеевич, в Государственную Думу внесли законопроект о внесудебной блокировке в интернете информации, которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления. То есть теперь, насколько я понимаю, упрощается процедура блокировки информации, вот той самой, да, которая порочит честь и достоинство в каком-то лице, благодаря обращению в прокуратуру.
Ну, я думаю, это сделано в связи с тем, что у нас произошли изменения в статье 128 с точки 1. В конце года президент Российской Федерации утвердил своим указом до этого обсужденный и принятый законопроект в этой части. У нас за последние несколько лет была криминализована эта статья, то есть появилась статья в Уголовном кодексе «Клевета», а именно о ней мы говорим сейчас. По сути, ведь распространение порочащих сведений и тем более обвинение в совершении преступления кого-либо, это квалифицированная клевета. И здесь речь идет о том, чтобы как раз вот то, о чем мы только что говорили, обеспечительные меры. Ну, какие обеспечительные меры, когда расследуется дело о клевете? Ну, у меня сейчас в производстве есть такое дело, например, где я представляю потерпевшего. Вот. И пока следствие идет, вот уже, считайте, пятый месяц, фактически наказание ведь очень слабенькое там. Там штраф, исправ работы, реально за это не сажают, извините, в колонию. Может, и хорошо, но тем не менее. И люди иногда чувствуют себя абсолютно безнаказанными. А информация продолжает гулять. Вот пять месяцев идет следствие, еще решение не вынесено, то есть судебная апробация не прошло, заключение следствия, то есть обвинительное заключение, приговор не вынесен, не вступил в законную силу, а информация продолжает гулять, клеветническая информация. Поэтому, конечно, меры необходимы для того, чтобы человека оградить от незаконного распространения порочащей информации, клеветы фактически должны применяться. Если их не применять, то представьте себе состояние человека, которого оклеветали, да еще по заказу оклеветали, за деньги фактически. Людей нашли, допросили, изъяли все документы, провели все экспертизы. Они ходят довольны и говорят, а мы-то свое дело сделали. Нам заказали его оклеветать, мы оклеветали. Порочащая информация продолжает вращаться. А кто восстановит справедливость? Кто восстановит доброе имя человека? Даже приговор суда иногда будет менее растиражированным, чем та информация вот, грязная, клеветническая, которая тиражируется и тиражируется. Поэтому решение, на мой взгляд, правильное. И дай бог, чтобы эта блокировка происходила, чтобы люди не страдали, тем более люди, чье честное имя таким образом порочится. Вы знаете, вот мы ушли от встречи с президентом, с лидерами фракции, а мне там вот, можно я добавлю свою новость, которая меня заинтересовала? Мне кажется, очень важный момент был в диалоге президента с лидерами фракции, который касался так называемых черных риэлторов. Там затронули тему квартирных мошенников. И вот последние дела, в которых я участвовал, в частности, вот известное дело Баталовых, которое нас тоже не отпускает, как раз говорит о том, что, к сожалению, вот то забытое явление 90-х годов, оно сейчас опять полную силу расцвело, и появились опять эти черные риэлторы, мошенники квартирные, которые отжимают квартиры у людей, как правило, либо тяжело больных, либо одиноких, либо пожилых. И здесь, мне кажется, надо очень серьезное внимание на это обратить. Президент сказал, что такое поручение будет. Мы будем, конечно, смотреть за тем, какие меры будут приниматься. Потому что, кстати, приветствовал я в июле Госдума законопроект такой вносил о том, чтобы в качестве отягчающих вину обстоятельств признавать покушение или совершение преступления в отношении лиц старше 70 лет, то есть лиц пенсионного возраста.
Павел Алексеев, позвольте вам тогда встречный вопрос задать, вот как раз про черных риэлторов. А зачем нужен дополнительный закон или какая-то вот подобная вещь, если, ну, точнее, может ли этот вопрос и эта проблема с черными риэлторами решиться простым лицензированием деятельности риэлторов?
Нет, не решится, потому что, понимаете, дело в чем? Ну, понятно, можно лицензиями обвешаться с ног до головы. У нас в свое время все лицензировал. Потом было принято решение либерализации этого рынка. Кстати, даже юридические услуги были не лицензированы и до сих пор не лицензированы. На мой взгляд, это ошибка. Потому что даже я с утра до вечера получаю звонки вот этих вот центров правовой помощи, вам предлагается бесплатная помощь и так далее. Понятно, что все ищут работу, но не такими же способами. И юристы, которые не имеют лицензии, не являются адвокатами, очень часто оказывают, к сожалению, некачественную помощь, и за это не могут быть привлечены к ответственности. Нас, адвокатов, привлекают, мы видим, статус лишает и так далее. Ну, так вот здесь та же самая история. Риэлторы, агентства недвижимости, они все имеют соответствующие сертификаты, там, но важнее всего доброе имя, конечно, и репутация. Репутация, которая, к сожалению, у нас часто пустым звуком является, потому что возникает такое агентство, распиарятся, разрекламируются, потом схлопнулись, исчезли, люди пострадали. Ну, здесь не надо говорить немножко о другом. Здесь надо говорить о тщательности проверки таких сделок и контроля со стороны государства. Особенно по людям, которые... Вот понимаете, нотариус. Ответственность нотариуса практически сегодня нотариус не привлекает к ответственности. Ответственность нотариусов достаточно здесь, ну, такая латентная, то есть она, ну, низкая, она, ну, не отвечает нотариусу за то, что они совершают, только удостоверили, что лица эти. Он же не психолог, нотариус, не эксперт, он не будет проверять, в каком состоянии находится человек. Иногда даже по другим паспортам приводят людей. Я сам с этим сталкивался.
Да,
нотариус действительно не эксперт, от него нельзя этого требовать. Он смотрит на документы и только внешне оценивает. А вот если ввести, например, простую норму, да, даже это можно сделать через саморегулирующие инструменты, потому что нотариаты тоже саморегулируемая организация. Например, если речь идет о пожилых людях, одиноких, нотариус это сразу видит, да, он же видит, что человек один, человек пожилой, может быть, не очень здоровый, дополнительную процедуру проверки обязательно назначать.
Вот если даже Павел Алексеевич, да, мы поняли, это очень обширная проблема, просто мы очень хотим с вами еще несколько тем обсудить, в частности, то, что Министерство транспорта предложило массово внедрять биометрию в аэропортах, и проход по лицу, по их мнению, должен повысить удобство пассажиров и снизить расходы авиакомпании. Кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, про данные и их безопасность, даже при том, что они используются государством.
Ну да, про персональные данные и наши семимильные шаги к искусственному интеллекту и терминатору, который придет и всех спасет, в конце концов. Действительно, тут, так сказать, есть такая проблема, потому что у каждой инновации, у каждого шага прогресса есть две стороны. С одной стороны, я могу сказать по личному опыту, когда мы в 2015 году по поручению президента создавали центр поиска пропавших детей, мы вот вместе с МВД участвовали в эксперименте, он проходил в Рязанской области, по-моему, в Владимирской, где как раз такие камеры ставили. И вот просто в рамках эксперимента, когда через вот эти камеры биометрически идентифицировались люди, было найдено несколько десятков людей, находящихся в розыске, в том числе и опасных преступников. Представляете? То есть это действительно вещь полезная с точки зрения розыска преступников, не только преступников, розыска пропавших людей, детей. Вот. Но с другой стороны, мы видим, что сегодня происходит в Китае, да? Где уже все это давно внедрено. И уже существует система вот этой вот социальной надежности граждан, где все учитывается, баллы какие-то начисляются, пока в виде эксперимента.
Ну да, в общем, тоже несправедливо. Павел Алексеевич,
да, по такому концлагерю.
Еще одна очень животрепещущая и насущная, я думаю, для России история. Государственная Дума приняла законопроект о блокировке сотовой связи в российских колониях. Теперь операторы смогут отключать от обслуживания сотовые номера, которые используются в СИЗО и колониях, находящихся там заключенными. А при этом я для себя узнал с удивлением, что, оказывается, и до принятия этого закона, в общем, использовать средства связи на территории таких учреждений было нельзя.
Ну вот вы совершенно сняли меня с языка, потому что для меня удивительно, почему, вот как правильно вы говорите, надо дополнительный закон принимать каждый раз. Вот у нас так выходит, что не исполняется какое-то правило, не исполняется какое-то распоряжение, значит, надо новый закон принять по этому поводу.
А почему не прокурорскую проверку?
Да, не факт, что он будет тоже исполняться. Для меня, например, удивлением было другое. Несколько лет назад я узнал, что, оказывается, разрешаются звонки. Это, кстати, очень хорошо, это гуманно. Надо разрешать звонки официально делать.
Да, но теперь-то этих звонков нельзя будет делать, потому что будут блокироваться именно операторами мобильной связи вот эти те же симки.
Вы заблуждаетесь.
По представлению в СИН.
Я имею в виду, что по официальным каналам связи есть телефон, по которому может заключенный звонить там раз-два или по мере необходимости в случае каких-то срочных ситуаций. Он официально может им пользоваться. Есть порядок, когда определяется, кому принадлежит телефон, на который звонит заключенный, там устанавливается связь, проверяется, тот ли там человек и так далее. Это все под контролем находится. Я имею в виду официальные звонки. Для этого не надо будет иметь эти подпольные телефоны и обзванивать под видом, значит, это службы безопасности банка и заниматься мошенническими операциями через мобильную связь. Об этом же идет речь. И чем больше мы гуманизируем пенитенциарную систему, чем больше мы даем возможности человеку чувствовать себя не оторванным от жизни, разрешая такие звонки официально, даже частично интернет используя, пусть, так сказать, под цензурой там, в каком-то усеченном виде, тем быстрее человек вернется к нормальной жизни. А если только запрещать все, не давать, держать его в какой-нибудь яме темной, ну что с ним станет? Человек превратится абсолютно в зверя.
Ну вот теперь можно говорить, что все, теперь закон принят, можно вздохнуть спокойно, и заключенные теперь не будут иметь лазейки, мошенничать с помощью мобильной связи.
Как не исполнялся приказ в СИНовске раньше и правила режимного объекта, колония – это режимный объект, так не будет исполняться частично этот закон. Местами, я не говорю везде. Но у нас же мы знаем, что обязательно где-то найдутся люди, которые на этом выстроят свой маленький бизнес. Это, конечно, порождает коррупцию, это порождает беззаконие. Главное, что это порождает это вот ощущение того, что закон не работает и справедливости нет в этой жизни, в том числе и в этой части. Поэтому каждый закон, который принимается, надо всегда смотреть на перспективу, как он будет исполняться, и добиваться его исполнения, чтобы люди понимали, что закон – это не пустой звук. Это не враг ваш, а наоборот. Это то, что сегодня необходимо для регулирования наших отношений, чтобы мы не стали друг другу волками и зверьми просто, не скатились до уровня животных. Вот о чем надо думать. Поэтому если закон принимается, надо добиться, чтобы он исполнялся.
Ну, нам только остается надеяться, что уж хотя бы этот закон тогда заработает, и действительно спамеров из-за мест лишения свободы на наши номера будет поступать меньше. Павел Алексеевич, спасибо вам большое. Павел Астахов, адвокат, писатель и телеведущий, был сегодня в гостях подкаста «Слышали новость», а у микрофона были Кирилл Бакиев и Олег Обухов.